Сегодня продолжим рассмотрение некоторых моментов из писем Елены Ивановны. Кто-то пишет, спрашивает ее, почему тяжкой бывает близость некоторых человеческих аур. Но причин тому много. Может быть, несоответствие в напряжении той или иной ауры. Может быть, разница в цвете энергии, дисгармоничности токов, а также может быть такое, что более слабые, больные ауры забирают силы из запаса здоровых людей. Особенно тяжкими бывают ауры людей с потухшим сознанием. Таких людей надо избегать. Это откровенные эгоисты, любящие только себя. Это совершенно бездуховные люди. То есть, а чем эгоистичнее человек, тем он опаснее для окружающих. Ну и вы знаете, что эгоист номер один – это сам Люцифер, сам Сатана в свое время такой был. Ну и огромное число людей, большая часть человечества, пошли по его пути. Поэтому эгоистов у нас великое множество развелось за эти 18 миллионов лет. Кроме того, во время космической битвы, когда пространственные энергии так ужасны, вполне естественно повышенная чувствительность ко всему, что творится в природе, все, что творится с людьми, со всеми как невидимыми, так и атмосферными явлениями. Пространственная битва между силами света и силами зла нарушает даже правильное чтение гороскопов. Между тем, многие ли понимают то, что астрология – наука обоюдоострая, малые знания в ней очень опасны. Особенно советовал бы на первых ступенях не изучать чрезмерно свой личный гороскоп, гороскоп своей смертной личности. Только очень сильные духом люди могут разумно и спокойно читать некоторые знаки в своем гороскопе. Не следует забывать, что сильная воля, чистые устремления к иерархии света могут много изменить. Чтение гороскопов сейчас усложнилось по причине новых сочетаний светил, которые дают совершенно новые энергетические направления. И астрология наша тоже относительно весьма. И она очень отличается от астрологии высшего знания. То есть от эзотерической астрологии. Эзотерическая астрология земному человечеству не давалась, она ему неизвестна. Так самые сокровенные начертания и решения недоступны для обычной экзотерической астрологии. Иначе мир давно бы был ввергнут в разрушение силами зла. В книге «Братство» говорится о смешении слоев. В космических бурях постоянно нарушается течение невидимого тонкого химизма. Постоянно преломляются энергетические лучи. Нелегко усвоить такие перетрубации, не забывая при этом о незыблемости законов. Астрология, оставаясь наукой, все же может претерпевать много колебаний от земной неосведомленности. Кроме того, некоторые знаки были сокрыты. Говорю это не для разочарования, наоборот, чтобы напомнить наблюдателям о сложности в наше время земных условий. Потому пусть считающие тяжкие знаки в своем гороскопе не унывают, но помнят, что чистое устремление к свету, к великому учителю или, как говорят, к Богу, поможет все повернуть к лучшему. Человек даже может изменить свой знак а также свою стихию на более высокую. Кроме того, следует помнить, что легкий гороскоп – это не благо, совсем наоборот, это очень плохо. Люди растут препятствиями. Все крупные в духовном плане люди имеют трудный гороскоп. Явного служителя тьмы, когда с таким встречаетесь, оставьте в покое. Тем более, если он убежден в гуманности темных дьявольских сил. Аура таких людей ужасна. Она являет все признаки самого тяжкого одержания. Такая степень почти недоступна воздействию. Суровость, вытекающая из высшей справедливости, тоже недоступна пониманию таких махровых невежд. Каждая мысль такого служителя, каждое слово противоречит основам космической жизни. Что такое естественный путь развития? Это самое неограниченное познавание в терпимости, в терпении без всякого сектантства. Но, к сожалению, неограниченное познавание нелегко усваивается земными двуногими. Все на самом деле около дел, трудов человеческих ограничено всевозможными рамками. Этим пресекается путь эволюции. Каждое занятие как бы пресекает многие пути сообщения. Даже хорошие умы бывали загнаны силами зла в тесное русло. Болезнь самоограничения не похожа на самоотверженность. Оказывается, для удобства, для комфорта ограничивает себя земной человек. Исключениями будут смелые действия для неограниченного познавания. А вот злоба и ненависть во всех формах совершает свои действия всегда в той или иной ограниченности, в той или иной форме сектантства. Для неограниченного действия нужно преисполниться доброжелательством и находить причины и следствия глазом добрым. Суровость труда также не имеет ничего общего с осудительством. Обычно других осуждают люди ограниченные, как правило, еще и одержимые теми или иными темными сущностями из тонкого мира. Из осуждения никогда не родится совершенствование. Можно ли в смятении мечтать о неограниченном познавании? А вот учиться везде и всегда можно. Даже если человек здесь, в этом мире, все время тянулся к знанию, он и в тонком мире после смерти будет продолжать искать знания, и эти желания в нем тысячекратно возрастут. Сами возможности притекают к неудержимому стремлению, стремлению к свету, к знанию. В движении, только в движении заключается путь естественного развития. В наше время все больше и больше будет происходить разных необычных явлений в связи со сближением миров. В сознании людей мир тонкий, мир физический будут сближаться. Последнюю четверть XX века стало все больше появляться необычных воплощенцев. В частности, мы с вами говорили на одном из занятий о появлении детей индиго. Это совершенно необычные дети. Они возмутители болотного спокойствия, в которое погрузилось человечество. Ну, то есть имеется в виду в болото материальных животных интересов. Даже в 30-х годах, вот описывается 10-летний мальчик в Греции, в Афинах, в 11 часов вечера ежедневно выходил на балкон, обращался с речью к толпе на политические, социальные темы. При этом он проявлял необычные знания. 10-летний мальчик. отвечал на самые сложные вопросы, но только именно в эти часы, с 11 до 12. А в остальное время это вполне нормальный ребенок. Через него работал какой-то персонификатор из тонкого мира. Но, может быть, не совсем низкого уровня, поскольку серьезные вопросы объяснялись. Другой случай в Америке, где ребенок видел сквозь разные непроницаемые физические предметы, сквозь стены, и только тоже в определенное время он этим обладал. Через него действовал какой-то персонификатор из тонкого мира. К тому же этот мальчик совершенно с закрытыми глазами все абсолютно хорошо видел. Конечно, газетные сообщения, те или иные, их много, нуждаются в проверке, но в принципе такие вещи вполне возможны. Время сейчас такое, что прежде всего надо осознать грозность часа, наступившего, а также ожидающей нашу планету глобальные катаклизмы. Конечно, эти катаклизмы следует ожидать, если дух человеческий не возопиет и не устремится к сдвигу мышления, не устремится к очищению своего сердца от разных страстей, всяких привязанностей, всяких форм одержимости. Необходимо разрядить отравленную невидимую психическую и ментальную атмосферу вокруг нашей Земли. Такая атмосфера не пропускает благодетельных лучей светил, лучей других планет, других звездных систем. Как разрядить отравленную атмосферу? Только утончением, повышением вибраций энергетических у разумных существ, которые населяют планету. Или, одним словом, пробуждением духовности, в данном случае в земном человечестве. Кто-то интересовался, писал ей о приборах и аппаратах для собирания психической энергии. Все аппараты для собирания психической энергии, для измерения пространственного огненного напряжения, если их выдать землянам, то в руках корыстолюбивых, хаотически мыслящих представителей земного человечества такие аппараты явятся лишь преждевременными взрывателями и разрушителями. Собранная психическая энергия будет употреблена такими эгоцентричными, эгоистическими людьми не на созидание, не на благо всего человечества, а на разрушение. Таких примеров очень много в других областях жизни. Самая великая польза, которую могут люди принести всему человечеству и всей Солнечной системе, состоит в том, чтобы путем расширения сознания, путем улучшения и обогащения своего мышления, путем очищения сердца от всевозможных страстей и сорняков, усилить, улучшить наши излучения, наши эманации, которые идут от нас, и таким поднятием, утончением своей энергетики, оздоровляюще воздействовать на все окружающее. Но, как сказано, увеличить запас своей психической энергии без космического учителя невозможно. Но не надо путать истинных космических учителей с огромными толпами бездельников в нижних слоях тонкого мира, изображающих себя тоже космическими учителями. Если сердце наше открыто и очищено, если организм наш позволяет, то один из семи космических учителей не замедлит найти такого ученика. Самому же ученику не следует рваться и искать учителя. Вот это очень важный момент, потому что нередко, да довольно часто, много неумытых в духовном и энергетическом плане эгоистов кидаются на поиски учителей. Нет, обычный земной учитель им не нужен. Им нужен сразу космический учитель. И вот для таких Двуногих очень много учителей в тонком мире. Они прям в очередь стоят и ищут лопоухих у нас здесь. А в общем-то, нет ни единого человека, у которого не было бы одного, двух, трех, десяти учителей. Невидимых учителей имеется в виду. Если половина, даже больше половины человечества одержимы. Когда в книге «Жвачки» мы читаем, и там говорится о том, что нужно носить в себе изображение великого учителя, так там всегда имеется в виду изображение, которое надо носить в сердце своем, а не в глазах, не в мозгах. Все эти изображения у каждого человека очень отличаются от изображений у любого другого человека, то есть они очень разнообразны. Взять, скажем, представление Христа. У каждого верующего свое представление, свой Христос. По тем или иным намекам, которые имеются, где какие найдет, скажем, человек, каждый представляет и создает себе наиболее близкий для него облик высшего существа. А вот изображение, которое бы на 100% отвечало действительности, ни у кого из землян нет и быть не может. Потому что нельзя давать людям истинного изображения ни одного из семи космических учителей. Потому что человечество к этому пока очень не готово. Встречается много разных толкователей, учений, которые даются свыше. Ну, в частности, толкователей сокровенного учения, которое стало даваться с конца XIX века. Тайная доктрина, учение храма, живая этика. Много толкователей. Они могут называть себя членами космического братства. Кто им может запретить это делать? Да никто практически. Но если они действительно искренне работают на внесение света и порядка в хаотическое мышление большинства человечества, то таким образом они имеют какое-то право называть себя членами Великого Братства. В общем-то, все человечество сейчас поделилось на две огромные группы. Одни последователи черной иерархии, а другие последователи иерархии света. Но последователи черной иерархии их намного больше, поскольку сказано, что у сатаны жатва велика. Много людей было соблазнено силами зла. Огромное количество приверженцев черной иерархии собралось в основном на тех частях континента пятой коренной расы, где расположилась пятая субраса пятой коренной расы. Это Северная Америка, европейская часть евразиатского материка. Многие ли могут приобрести психотехнику без великих учителей? Оказывается, этого сделать невозможно человеку. Не, ну, может начать заниматься. Сейчас много написано всевозможных лжеоккультных книжечек, много всякой макулатуры выдано силами зла на прилавке наших киосков, книжных магазинов. Но эта психотехника сопряжена с опасными процессами. Едва ли кто-нибудь станет посылать своих детей в сложную физическую лабораторию, в химическую лабораторию без соответствующего опытного руководителя. Как найти учителя? Иногда возникает у ищущего человека такой вопрос. Не следует забывать. Конечно, если такой ученик знает уже в какой-то степени законы природы, хотя законов насчитывается свыше сотни, хотя бы знать основные законы. Закон свободы воли, закон кармы, закон перевоплощения, закон соответствия, закон созвучия, закон целесообразности, закон соизмеримости, закон жертвы. Так вот, если человек знает некоторые законы, он, конечно, будет знать то, что законы воли его обладают свойством привлекать внимание. Действительно настоящий истинный, искренний искатель, искатель истины, искатель света, привлечет к себе внимание высших существ. И они, естественно, ему ответят на его зов. Нет необходимости искать учителя среди соседей, или в своем городе, или в другом городе, или ехать искать учителя в Шамбале, или еще где-нибудь. Настоящим учеником можно руководить и на большом расстоянии. Ряд психических явлений, которые происходят с каждым духовным искателем, особенно, да и не только с ним, со всеми людьми. Так вот, ряд психических явлений тесно связан с атмосферными явлениями различными, переменами погоды, с астрономическими событиями в нашей Солнечной системе. Вот сейчас, например, Марс приблизился на 55 миллионов. Это один раз за 60-70 тысяч лет. Мало того, противостояние, можно сказать, великое. Все это очень здорово влияет на нас. Участились катастрофы, взрывы, терроризм, всякие формы сумасшествия, одержания, агрессия. Существуют незримые, невидимые, но зато смертельно ощутимые энергетические воздействия, магнитные бури. Ну, современная наука может дать в этом случае полезные советы, если это магнитные бури. Могут посоветовать, как избежать опасности, допустим. А вот психические бури пока ни предсказанием, ни каким-то описанием со стороны нашей науки не могут быть сделаны. Здесь только обращаться к иерархии света. Но различные физические явления оказывают воздействие на большие группы людей. Где-то происходят землетрясения, страшные ураганы, наводнения и так далее. Все это может влиять на состояние людей. Могут даже воздействовать и формы коллективного единения, скажем, людей. Воздействие подземных энергий нашей планеты. Поскольку на нашей планете сейчас большая часть людей – это эгоисты, а эгоизм, он все гребет только к себе, все до себе, поэтому наша планета сейчас притягивает много из космоса, космической пыли, разных предметов, может притянуть и какие-нибудь огромные метеориты, метеоры, астероиды, поскольку работает закон эгоистического притяжения. Если проследить прохождение магнитных энергий, магнитных волн, то можно установить продвижение идей в этом же направлении. Качество идей может быть различным, но техника их распространения будет подобна распространению магнитных энергий. Известны опыты связи магнита с мышлением. Это дает достаточный пример влияния физической незримой энергии на психический процесс. Качества магнитов разнообразны. Всегда надо иметь, что в каждом из миров есть свои магниты. В физическом мире у нас свои физические магниты. В тонком мире свои тоже магниты. Только более разнообразны, поскольку тонкий мир намного более разнообразен, чем физический. А про огненный мир трудно сказать, там еще больше, но тоже есть свои магниты. Длина магнитных волн может быть громадной. Воздействие на людей будет не по возрасту, а по психической устремленности. Для дальних излучений магнитные волны могут послужить необычным проводником. В наше время механизация, технизация, земного человечества настолько поработило наше человечество, что большинство превратились сознательно и бессознательно в роботов, соответствующих приложений к различным техническим изобретениям, к тем же компьютерам, к разным видам техники. Человечеству необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких способностей человека, особенно при замирании в человеке духовности. Очень важный вопрос для человечества, которое оно должно решить. Надо всем разобраться в том, что такое духовность. На это понадобится много лет жизни, многие годы изучений. Многие открытия нельзя сейчас выдать земному человечеству. Нередко открытия наших ученых настолько опередили средний уровень развития человеческого сознания, что применение этих открытий в жизни человечества может принести больше вреда, нежели пользы. Поэтому учение живой этики, учение Майтрей настаивает прежде всего на развитии духовности в земных людях. Ибо без этого основного фактора, без духовности, все операции с тончайшими энергиями будут только разрушительными. А может быть, не только разрушительными, а просто невозможными. Все аппараты будущего для собирания, для конденсации тонких энергий, энергии тонкого мира, будут нуждаться в наличии психической энергии высокого качества в тех, кто будет собирать эту энергию. То есть в наличии высокой духовности в операторах или тех людей, которые работают с такими приборами, аппаратами. Вот сейчас мы столкнулись с таким моментом. Выпускаются аппараты для кирляновской съемки. Оказывается, каждый оператор, который работает с таким аппаратом, у каждого оператора снимки, которые делаются с одного и того же человека, получаются совершенно разными. Вот этот важный момент. У одного человека можно снять 10 снимков его ауры разными 10 операторами, и снимки все будут разные. Один только выход. Оператор должен быть высокодуховным существом. Но вот подойдет эгоист, отпетый, махровый, а таких у нас хоть пруд пруди, и он сам себе снимет на приборе. Ну и что он там наснимает? Ну где же там истина? Так что же там тогда расшифровывать-то в этом снимке? Что же он может снять-то? Вот эти вопросы-то в чем? Вы знаете, что на белой ткани, на чистой ткани, даже пылинку видно. То есть, чем чище, выше аура оператор, тем точнее будет что? Все то, что будет снято таким оператором. Вот и все. Решение-то в этот вопрос только в этом. Сам-то эгоист, он не может себе правильно снять и расшифровать потом это снятое им. Вот в чем дело-то? Это все равно, что взять мужика в грязной рабочей одежде, ну еще ляпнуть там немножко грязи на него. Что при этом? Можно и не заметить ничего дополнительного. Вот тут очень просто. Что может о себе сказать человек, у которого масса разных недостатков? Он же, как правило, эгоист, это лжец всегда. Он же всегда о себе думает хорошо, тогда как на самом деле ситуация совсем другая. Если, допустим, оператор, ну, скажем, взять современного врача, он далек от духовности, но получил аппарат. Сейчас аппарат можно приобрести. Ну, конечно, это не коротковский аппарат там за 6 тысяч долларов, а хотя бы обычный кирляновский. Ну, сделанного по схеме Романии, который Днепропетровский занимался изготовлением. Взять оператора такого врача, который далек, конечно, от духовности. Он, естественно, с недостатками, он эгоист. Ну, стремления у него, может быть, и неплохие, но от недостатков никуда не денешься. И притом настроения у него разные будут все время. Чем несовершеннее человек, тем больше у него колебания, тем больше у него изменений его психического состояния в разные моменты времени. Как от влияния окружающей среды, окружающих людей, космических влияний, где в данный момент Луна там находится, его собственное, где его Солнце там находится, скажем, какое положение планет, там какие аспекты. А теперь его внутренние влияния. Вот сегодня он снял одного этого человека, мы видим вот это. А завтра он приболел, оператор, или настроение у него скверное. А настроений-то много разных форм. И все это немедленно будет что? Влиять. То есть получается сложение, на снимке получается сложение ауры пациента с аурой кого? Оператора. И от этого никуда не уйдешь. Хорошо, если у этого оператора, пусть даже в духовном плане далек от совершенства, но хотя бы все время он имел одно и то же состояние при съемке. Тогда методом сравнения он мог бы там чего-то вычислять, определять. Вы же знаете, что для расшифровки того, что снято, существует свыше 10 тысяч описаний по каждому состоянию, разработанного немецким ученым Манделем. И сейчас продолжают эти разработки, их много. Сейчас не только он, там другие разработки. И сколько это будет еще этих описаний на каждую новую черточку в ауре, на каждый стример, который там будет сфотографирован. И же надо все это изучить, все это надо знать. К тому же врачу-то, оператору надо бы еще иметь что? Помимо вот этих вот технических знаний, надо же иметь еще и интуицию, а ее нигде не купишь. Никакой экстрасенс себе ее не откроет. И Господь Бог ее свыше не пошлет. Она нарабатывает в течение многих воплощений человека. Если ее нет, так ее и нет. Он должен ее принести с собой из прошлых жизней. Как опыт, как плод духовного опыта в разных прошлых жизнях. Ну, а если человек хочет, чтобы у него с этого воплощения что-то началось, он должен заниматься весьма серьезными вопросами, серьезного развития интуиции. Разница между человеческими эманациями и различными невидимыми излучениями физического мира, ну, такие как радиоактивное излучение, излучение радио, лучи рентгена, гамма-лучи, бета-лучи, альфа-лучи, ну и так далее. Разница между всеми этими излучениями и человеческими велика. То есть излучения человека гораздо тоньше, они могут проникать сквозь самые плотные физические тела, тогда как различные физические излучения зависят от определенной плотности материальных физических тел, через которые они проникают. Здесь, если за стенкой спит алкоголик, там, скажем, или кто-нибудь еще, и ваша кровать стоит рядом, через 20 сантиметров или 30, да? Что здесь может спасти-то? Разница в излучениях. То есть на том уровне, на котором он излучает, у вас ничего подобного нет. А раз нет, тогда и влияния не будет. А если тут тоже спит алкоголик, то тот на него будет сильно влиять. И этому будет трудно спать. Да, они взаимно будут влиять друг на друга. Естественно, да, они будут притягиваться за общей рюмкой, да. Конечно, если вы будете оказывать соответствующее психическое влияние на эту кровать вместе с соседом. Вообще, чем тоньше энергия, тем влияние их мощнее. Ну, тут, видите, тут все не так просто. В одном случае, да, действительно такое может быть. А в другом случае, одержателю придется отойти. Влияние на свою жертву он не сможет оказывать. Но это все равно, что, скажем, один сильный, здоровый такой культурист подошел и отобрал жертву у какого-то бандита. Бандит хотел бы что-нибудь сделать, но никак не может. Могут быть разные ситуации. Если уж кого-то взяли под опеку, значит, тогда нужно все время, как говорится, его держать под своим крылом. Вот тогда этот одержатель, если сам, конечно, хозяин не будет злиться на того, кто взял его под опеку. Тут много таких ситуаций, понимаете? Не так все просто. Нельзя тут со своей кочки зрения. Не все можно учесть. Тут масса моментов. Конечно, влияние тонкой психической энергии человека может распространяться на большие расстояния. Но что интересно, чем ниже по качеству психической энергии у человека, чем она более эгоистична, эта энергия, тем меньше расстояние, на котором она может распространяться. Вы отошли от этого человека и чувствуете, как влияние его исчезло. Сидите рядом, у вас начинает половина тела болеть, к которой вы прикасаетесь к темному человеку. То есть на низком уровне он будет, как вампир, оттягивать у вас энергию. Это может даже физической болью ощущаться. А отошли, все прошло. Поскольку темная сущность в основном действует на низких этажах, низких диапазонах, то и эманации их не могут далеко распространяться, как правило. Для этого надо иметь громадную мощность колдунам и магам, для того, чтобы свои темные энергии распространять на большие расстояния. А вот чем выше по качеству психическая энергия, тем на большее расстояние. Поэтому помните, как у Монро там было описано, что вокруг Земли в наше время есть такой слой, или зона Че. Это вот та зона, до которой доходит излучение человеческого эгоизма, и они заворачиваются обратно, в космос не распространяется. То есть человечество как бы создает для себя инфекционный изолятор, дальше которого вся мерзость, вся инфекция не может распространяться. Она возвращается обратно и должна уничтожать этих двуногих, одержимых эгоизмом. И что интересно, вот из космоса, окруженная такой зоной наша планета, видна как черная звезда. Поскольку вот этот слой, он именно черный такой, черно-коричневый. Иногда с красными вспышками, вспышками отпетого эгоизма, алые вспышки. Но сейчас вот князь тьмы-то уничтожен, ситуация будет, конечно, улучшаться. Всегда полезно упомянуть о грозности и необычности переживаемого и человечеством, и планетой времени, о необходимости нового подхода к основам жизни и возвращения к первоисточникам всех великих учений, которые когда-либо давались, а также обращения ко всем великим подвижникам Востока и Запада, которые непосредственно или близко следовали за космическими учителями, которые приходили сюда, воплощались и давали учения. Сказано, что преступление над мыслью – самое тяжкое преступление. Оно не может быть оправдано ничем. Запрет, наложенный на мышление – это самое страшное насилие. Невозможно предположить, чтобы нечто, созданное во имя ненависти, могло быть прочным. Лишь созидание может черпать силу для свободной мысли. Нужно земному человеку полюбить сам процесс мышления. Вспоминается древнее изречение из Апокалипсиса. «Твое новое небо, новую землю, и старое уже не вспомнится». Так во всем мире идет разрушение старого и очищение от всего старого. Тьма пожирает тьму. Ну и мы видим, как это происходит. Одни темные уничтожают других. Они просто не могут этого не делать. Но в то же время подвиг к свету всем приготовлен. Всем, кто хочет идти по пути света. Вооружимся терпением, и недалек тот день, когда будут искать каждого, кто может дать крупицу истинного знания. Так что вы можете быть такими пионерами. Именно там, где все было отнято, где всякое творчество было задушено, где было забыто человеческое достоинство, втоптано в грязь, там особенно мощно проснется и уже пробуждается жажда к знанию, к истинной свободе. А что такое истинная свобода? Может быть, творить нашей смертной животной личности все, что ей вздумается? Вот сейчас именно так свобода понимается. Тут как-то по телевизору показали недавно десятки тысяч голых мужчин и женщин в городах Европы, и какой-то фотограф бегает их снимает. Он кинул клич, ему нужны вот такие голые толпы. Он говорит, да я уже пол Европы раздел таким образом. Они-то считают, что это свобода. Свобода снять с себя все барахло, свобода одно одеть, другое раздеть. Свобода кого угодно ограбить, зарезать. 1 миллиард в развивающихся странах мрет с голоду. 2 миллиарда в развитых странах мрут от обжорства и ожирения. А сейчас такие данные вот ученых. Или возьмите в одном из городов Испании весь город в помидорах. Там 20-30 сантиметров помидорного сока, и они все в помидорах. Даже травмы помидорами случаются. Кого-то глаз там выбили. И они лазят в этих помидорах там. Сотни тысяч помидоров затоптали, раздавили. А наш диктор говорит, а вот это, говорит, сейчас соберут и в виде кетчупа нам привезут. Действительно, они собирают лопатами там. А в другом городе апельсинами. Тысячи тонн апельсинов. Швыряют друг друга, топчут их. Все буквально в апельсинах. Они лазят там, чуть ли не плавают в апельсиновом соке. И тут же буквально через море Средиземное в Африке люди с голоду подыхают. Что же может ждать вот этих вот одуревших, обезумевших двуногих? Вот эта жара в одной только Франции около 12 тысяч погибло. А в других странах тоже тысячи погибли от жары. В грозное время нам заповедано хранить радость и торжественность. Мы в разгаре битвы с силами зла. Правда, апофеоз этой битвы был в середине 20 века, но пока все еще продолжается. Сейчас эта битва идет внутри каждого. Каждый должен определить себя, приговор и наказание себе устроить. Каждый. Не кто-то там, не какой-то там Господь Бог сядет судить грешных и праведных. А по слову Христа, каждый должен сам себя судить. Он сам себе и судья, и палач, и преступник, если того хочет. «Мой совет», – пишет она одному вопрошателю, – «отложите все так называемые оккультные книги и прилепитесь душой и телом к изучению жизни великих подвижников, как Востока, так и Запада». Вы пишете, что условия для вступления на путь как будто бы и есть, и тоже перечисляете свои шатания и сомнения. Но ведь основным-то условием для вступления на путь – совершенствование на путь света – это твердое решение идти без всяких уклонений избранной тропой. В общем-то, множество троп ведут к единой истине, как об этом прекрасно сказано в Бхагавад-гите. Но если мы будем перебегать с одной тропы на другую, с одного пути на другой, то только растратим свои силы и никуда не придем. Ну, например, если вам так близок прекраснейший облик святого Франциска Азийского, изберите его своим учителем. Зачем вам кидаться к учителям других? Имейте своего. Сама я глубоко чту облик святого Франциска. Тем не менее, люблю и святую Терезу Испанку. Почему бы вам не последовать великому примеру святого Франциска Азийского? Кто знает, может быть, вы впоследствии при горении сердца найдете вдохновение и напишите книгу, которая будет называться «Подражание святому Франциску». В наше время, во время всемирного поклонения золотому тельцу, возрождение учения о бедности явилось бы крайне полезным противовесом. Ну вот в наше время люди не хотели жить. Но сколько времени мы знаем? Последнее столетие. Человечество ведь не желало жить по духовному принципу, да? А что такое духовный принцип? Возьми себе как можно меньше и отдай как можно больше. Духовный принцип, да? Ну, кто им хочет жить, руководствоваться с таким принципом? Кому это надо, да? Какой стати? Все жили каким принципом и живут? Возьми себе как можно больше и отдай как можно меньше. А лучше вообще ничего не отдай. Ну, вот раз так, то что происходит? А закон природы требует отдать больше, чем взять себе. Значит, тут будут катастрофы, страшные пожары. Значит, должны обязательно существовать воры. Значит, должны существовать болезни, которые должны лишать человека вещей, денег, здоровья. То есть собственник, а практически каждый человек это собственник, он должен быть лишен того, пятого, десятого и так далее. Мы сейчас это и видим. Каждый, кто хочет себе побольше загрести, у него будет отниматься больше этого всего по его желанию. Чем больше хочет взять себе, тем больше у него будет отниматься. Иные, правда, так думают: ага, ладно, раз у меня отнимают там раз, два, три, наверное, я буду все-таки отдавать что-то. Но при этом мотив будет какой у него? Нажить себе, ну, скажем, политический капитал, моральный капитал. Меня за это должны уважать, раз я отдаю кому-то. Меня должны любить же. А если они меня не любят, да еще и плохо относятся, ну, я им покажу. Вот за это такой, понимаете, родитель будет наказан. То есть разные здесь формы. Эгоизм, он всевозможно изобретает формы для того, чтобы как-то урвать себе побольше. Если не в материальном, не в физическом плане, то в психическом. Если не в том, не в другом, то в ментальном плане. Если тут ничего не удастся, ну тогда хотя бы в духовном плане надо урвать себе обязательно. Самые страшные духовные страсти. Так оставьте в стороне оккультные книги, а их сейчас великое множество, силами зла разложено везде. И не отягощайтесь критикой этих разных книг, уж если вы от них решили отойти. Для того, чтобы обоснованно критиковать различную контактерскую литературу, всякую уже оккультную литературу, для этого надо много знать. За последние годы опубликовано большое количество ценнейших документов, которые освещают мрачную действительность нашей планетарной жизни во всей ее мощи. Жутко читать эти документы. Но сейчас, в 20 веке, человеконенавистничество достигло, наверное, своего максимума и грозит разложением всему миру. Так совершается карма нашей планеты, созданная поверх всего невежеством. Ибо причина всех бедствий земного человечества лежит в невежестве. Недаром сказано: ад – это и есть истинное, настоящее невежество. Вы бы хотели убедиться в законе перевоплощения, но это зависит от вас, ибо каждое убеждение должно прийти изнутри, а не от кого-то и не снаружи. Да истинное знание, подтверждение истинному знанию тоже приходит только изнутри. Если у человека прежние накопления из прошлой жизни скудные, бедные, то скорого просветления от него ожидать нельзя. Такому человеку много придется походить, поискать, почитать, послушать, поучиться. Много придется перестрадать, прежде чем сознание у него подготовится к новым восприятиям. Ну, может быть, иногда это и временное затемнение у человека. А накопление-то, в общем, духовное есть. то через какое-то время, может быть, эта завеса с глаз спадет, глаза откроются. Больше наблюдайте и вдумывайтесь в законы космические, изучайте их. Может быть, тогда вся нелепость и чудовищная несправедливость одной единственной жизни для человека на Земле, нелепость и несправедливость станет перед вами. У всех людей условия рождения разные. В космосе существует бесконечное совершенствование под воздействием закона целесообразности и ведущим в начале иерархии света. Закон иерархии гласит, все менее развитое должно подчиняться более развитому. Если не эти законы, то хаос давно поглотил бы Вселенную. Именно все положительное и есть ведущее начало. Сила зла внушает землянам, что есть какие-то вечные муки, есть какое-то вечное блаженство, и большинство от землян в силу невежества принимает за истину. На самом деле такого в мироздании не существует. Есть, правда, периоды страданий, порой весьма тяжелых, страданий той или иной длительности, но в полном соответствии с накоплениями того или иного человека. А есть периоды блаженства, порой совершенно неописуемого никакими нашими словами, но тоже в полном соответствии с накоплениями того или иного человека. Существует лишь вечное движение, вечное видоизменение. Вот это действительно вечно. Прекрасен путь беспредельного совершенствования. Итак, следуйте любимому вами облику того или иного космического иерарха, облику Христа, Будды, Кришны, святого Франциска Ассизского, святого Сергия Радонежского. Кто ближе? Не сомневайтесь, что при сердечном устремлении найдете то, что ищете. В определенную эпоху в некоторых странах мира появляется тот или иной посланец свыше и несет весть, несет благую помощь от духовного центра планеты, от твердыни знания. Такая помощь, такие вести обычно землянами отвергались. На Востоке когда-то кто-то умел принимать эти вести свыше, эту помощь свыше. Но вот западные народы и их властители были весьма упорны в отвергании помощи свыше. А в результате этого их постигали всевозможные бедствия. Лишь однажды советы и помощь были приняты так называемым новым светом, вновь создаваемой Америкой. Именно при Джордже Вашингтоне, провозглашении свободы Соединенных Штатов Америки. Результатом такого принятия помощи свыше явилось мощное развитие Соединенных Штатов Америки. В 26-м году была предложена подобная же помощь сталинскому режиму, но помощь была отвергнута. И что последовало в результате этого? Сталинский архипелаг ГУЛАГ, миллионы уничтожены были силами зла, Вторая мировая война, опять миллионы, сталинский террор после войны опять. Тысячи были из фашистских концлагерей брошены в сталинские концлагеря, не говоря уже о тысячах обычных граждан, уничтоженных сталинским режимом после войны тоже. Таким образом, даже в нашей жизни мы становимся свидетелями кармы отвергания великой помощи свыше. Если в прежние века и тысячелетия требовались иногда многие десятки лет, может быть сотни, для того, чтобы появились следствия такого отвергания, то теперь срок между отверганием и наказанием за это гораздо меньше. Ну, тут наказание-то ведь не свыше, не от какого-то Бога, не от высших существ, а создание темных причин вызывает, естественно, соответствующее следствие, соответствующие удары. То есть работает закон природы, закон причин и следствий. В космосе нет так называемого всемилосердного Бога, которого можно умолить, уговорить, умилостивить пудовыми свечками или, скажем, долларами там или какими-то еще там покаяниями. Что заработал, то и получай. При несказанном ускорении космических воздействий, воздействии новых сочетаний лучей, планет, звезд, все события принимают совершенно иной темп, иную скорость. Так что мудрые вдумываются в происходящее, ищут причины этого в прошлом, причины разных событий. Иногда в очень недалеком прошлом надо искать причины. В это грозное время надо подумать и о посевах причин. Что сегодня посеешь, то завтра, послезавтра получишь. Будем надеяться, что найдутся светлые умы, которые остановят всеобщее разрушение заложением благих причин, заложением благих основ. Старшие братья человечества во все века приходили на помощь землянам, но без желания людей идти навстречу высшим силам, высшие силы сделать ничего не могут. Глубокое невежество, нетерпимость, царящая в правящих кругах, отвергает и по сей день спасение целых стран. Ведь самость людская, эгоизм людской больше всего ненавидит тех людей, которые могут что-то предвидеть, тех людей, которые могут знать больше, чем они, больше их самодовольного невежества. Как ничтожно число желающих действительно учиться, и как огромное число тех, которые хотят поучать, учить всех. Мудрый человек всю жизнь, как пчела, собирает мед знания, черпает из окружающей жизни, из наблюдений и фактов, порой из самых незначительных событий, незначительных по виду обстоятельств. Наша совесть, наше сердце должны подсказать, как лучше каждому исполнить свой жизненный долг. Это очень важно. Каждый человек приходит, во-первых, со своими кармическими долгами, а во-вторых, он берет на себя определенные обязанности. То, что он расплачивается с кармическими долгами, это как бы его, и он должен это делать в обязательном порядке. Да даже если он не хочет это делать, закон кармы, закон природы возьмет свое, невзирая ни на что. Но сверх этого человек должен еще и выполнять миссию. Это найти смысл собственной жизни, встать на путь совершенствования и помочь другим. В жизни надо учиться доверять больше голосу своего сердца. Те высочайшие существа, которые пришли на нашу планету из высших миров 18 миллионов лет тому назад, в конце третьей коренной расы, продолжают руководить движением и ростом сознания нашего земного человечества. Высочайшие среди них – аватар Вишну, как называют его на Востоке, владыка владык, учитель учителей, проявляется, проявлялся и будет проявляться в разных аспектах в течение всего цикла существования нашей планеты. Трудно себе представить, что 18 миллионов лет – ни на единое мгновение нельзя позволить себе отдохнуть. А здесь у нас двуногие только и думают, как бы побольше отдыхать, да? Но если поработать, то обязательно что? Где-нибудь побездельничать. Как же так? А это 18 миллионов лет этим великим спасителем нашим ни на единое мгновение нельзя ослабить дозор. Иначе это человечество и планеты были превращены бы в груду лохмотьев и обломков. Эта великая индивидуальность заложила основу каждого сдвига сознания нашего человечества. Ведь вот этой великой индивидуальности пришлось заниматься с нами, поскольку тот, кто должен был заниматься, нас предал. То есть вот тот самый, который вообразился князем мира сего, главным буржуем. Высочайший дух стоит во главе иерархии света, и он принял на себя несменный дозор. Его называют еще многострадальным иерархом Солнечной системы. Он же должен руководить и всей нашей Солнечной системой, и здесь заниматься с нашей планетой, поскольку законный руководитель планеты отказался работать как положено, поэтому был ликвидирован. Вот им мы должны с вами быть благодарны бесконечно за то, что они с нами еще столько занимаются. Если бы не они, мы бы давно перерезали друг другу глотки. Наверное, уже сотни или тысячи раз друг друга бы уничтожили. Давайте их поблагодарим за их усилия и пожелаем друг другу здоровья, счастья, духовных успехов. Всем людям, всему человечеству пожелайте встать на путь света. Силам стихии пожелаем находиться в спокойствии, равновесии. Вы видите, как силы зла пытаются выводить их из равновесия. И что из этого получается? Пожары, ураганы, землетрясения. Духом земли, воды, воздуха, огня надо всегда желать спокойствия. Но самое главное самим быть в спокойном состоянии. Они с нас берут пример. Желаю вам успехов.